Всем, кто слушает детское радио, добрый день, доброго здоровья и хорошего настроения. Сегодня я, дядя Саша, рад приветствовать нашего гостя. И хочу его вам представить. Директор ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» Алексей Ричиюм. Встречайте, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Друзья мои, мы находимся здесь в прямом эфире, здесь сейчас, поэтому, ребята, вы можете звонить по телефону с номером 8495-134-56-64 и задавать нашему гостю свои вопросы. Давайте напомним и взрослым, и ребятам, где ваш чудесный аптекарский огород находится.
Вы знаете, он находится, можно сказать, прямо в центре Москвы, совсем недалеко от станции метро «Проспект Мира Кольцевая». Это «Проспект Мира 26», он не очень большой, его очень легко найти. Недавно даже в метро повесили этикетки, как пройти, где аптекарский огород и куда надо выходить, чтобы быстрее туда попасть.
Ну, интересное название «Аптекарский огород». Это название идет еще с прошлых лет, и раньше... Это место, оно действительно использовалось по назначению, как поставщик специальных трав для снадобий и лекарств. Так ведь?
Да, знаете...
Ну, пожалуйста, пожалуйста.
Очень интересная история, ведь в этом году нашему саду, аптекарскому огороду, будет уже 311 лет. Представляете себе, вообще редко какая другая вообще организация, парк, сад может похвастаться столь почтенным возрастом. Его история связана с великим русским императором Петром. Он во время своего такого визита в Европу, он очень хотел перенести на русскую почву всяческий европейский опыт. Ну, все наверняка об этом очень хорошо знают, да? И он поехал изучать всякие европейские страны, и в частности посетил несколько ботанических садов в Голландии. Там они, кстати, очень гордятся тем, что император русский видел эти маленькие садики, там везде такие мемориальные доски. И потом в Англии тоже он посетил ботанические сады, и потом повернулся в Россию. Ну, несколько лет слегка в 1703-м был очень занят основанием Санкт-Петербурга, а как только с этим более-менее разобрался, в 1706-м приехал к нам, вот за Сухареву башню, которая тогда еще стояла, такое очень красивое сооружение, которое тоже по распоряжению Петра было построено рядом, и основал первый в России ботанический сад. И действительно, он тогда назывался «Аптекарский огород», и выращивались в нем в основном лекарственные растения, чтобы делать из них лекарства. Было тогда называлась организация, которая бежала, «Аптекарский приказ». Это теперь как бы Министерство здравоохранения тогда так называлось. Ну вот, и первый почти век он занимался тем, что как раз растили там всяческие разные лекарственные травы, делали из них лекарства, продавали в аптеках, отвозили в армию, чтобы солдат снабжать, если кто там был ранен или болел. И только через 100 лет он стал уже ботаническим садом Московского университета. Но мы вот несколько лет назад, наверное, лет 20 назад, уже не несколько, давно, решили вернуть это такое прикольное, уютное название «Аптекарский огород». Вот, и теперь он гораздо даже более известен в Москве и вообще в России именно как «Аптекарский огород», а не как ботанический сад.
Но я слышал, что некое подобие аптекарского огорода когда-то было за библиотекой имени Ленина, там за Маховой тоже разводили травы лечебные. Такой огородик был для царя и его родственников.
Да, знаете, аптекарские огороды вообще существовали по всей России при монастырях. И на месте нынешнего Александровского сада как раз был тоже такой аптекарский огород. Но потом его перенесли, расформировали. И вообще большинство аптекарских огородов исчезли совсем с лица земли. В принципе, повезло во всей России только нашему, потому что только он у нас один был, к счастью, куплен Московским университетом, тогда императорским Московским университетом, причем по указу царя Александра I в 1805 году. Это полностью спасло его от того, чтобы просто там что-то другое построили, заняли там дома какие-нибудь там, и поэтому вот он только один у нас такой.
А ведь были попытки.
Да, 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 да.
Были попытки, нам позвонил Ярослава. Угу. Здравствуй. Ярослава.
Здравствуйте.
Сколько тебе лет?
6,5.
Что ты нам хочешь рассказать?
Я вчера была в аптекарском огороде.
Здорово, понравилось? Рассказывай скорее.
Да.
Что ты там видела?
Там были лианы.
Так.
Были хищные цветы в виде кувшина.
Ого.
Они тебя не обидели?
Нет.
А что еще было?
Я их не трогала. Еще... Были аквариумы с рыбками.
Так, а еще что?
Черепаха и игуана.
Игуана, ириска.
Да.
Да. Ну как, тебе понравилось в аптекарском огороде?
Очень.
Здорово. Ну ты будешь еще приходить?
Да.
У нас там
весной все... поеду сюда.
Весной как раз можно будет не только в этих вот оранжереях гулять, да, где вот сейчас тебе так понравились разные тропические растения, а весь сад будет покрыт прямо сотнями тысяч цветов. В апреле и мае обязательно приходи.
Ярослава, а что ты узнала интересного, нового, побывав в аптекарском огороде?
Я узнала, какие есть растения.
Орхидеи видела?
Ну да.
Много красивых?
Они разные бывают.
А Махляндию, вы ходили в Махляндию? Это такая страна мхов и азалий.
Да.
Понравились?
Да.
Вообще хорошо, выходишь на улицу, а там снег и лед. А ты, значит, полчаса или час провел в такой вот зеленой сказке.
Распустились какие-то черные цветы.
Ой, это орхидея.
Орхидеи черные.
Это единственная в мире совсем черная орхидея. У нее сложное название, называется Фред Кларкиара. Но все равно у нас она единственная во всей России такая. Вокруг нее собираются толпы народу. Прямо видела, да, с фотоаппаратами, там ее все щелкают.
Да, там еще было... Некоторые люди рисовали эти цветы.
Ой, здорово, ну приходи к нам почаще.
Спасибо за звонок, дорогая Ярослава. Вот девочка поделилась тем, что вчера видела в аптекарском огороде. Это здорово.
Как приятно вообще, здорово. Настроение поднимается.
Я подумал, с другой стороны, ну снег и лед кругом, холодно, минусовая температура. Может быть, сейчас не самое лучшее время для того, чтобы любоваться зелеными насаждениями, посещать такие вот места.
Как раз наоборот. У нас зима самое популярное время. Мы открыли уже несколько оранжерей самых разных, в которых каждую зиму традиционно проходит фестиваль, который называется «Тропическая зима». И в это время прямо сотни, даже тысячи дико красивых орхидей, самых необыкновенных, включая самую черную в мире, Фред Кларкиару, включая самую большую в мире, такой башмачок ковача, который вообще размером почти с голову цветок. Это самая большая в мире орхидея. Представляете, она сейчас прямо там цветет. И мы устраиваем такое прямо шоу из цветущих растений в огромной пальмовой оранжерее, где прямо джунгли такие у нас настоящие. И там еще живет настоящая большая живая игуана ириска, которую нам на время нашего фестиваля одолжил зоологический музей Московского университета. Тоже очень интересное учреждение, которое находится на Маховой, где огромная коллекция разных животных. У них есть и живые животные, и они с нами делятся ими, чтобы они ползали по нашим джунглям. А еще специально для детей у нас такая специальная выставка, называется «Махляндия», от слова «мох». Это страна мхов. Ну, то есть официально в документах и в царских указах она называется «Великое мшистое царство». Но между собой жители зовут ее Махляндия, да и сам царь тоже ее так зовет. Ну вот, и там эти махлянцы выращивают всякие уникальные растения, древовидную клюкву. Но сами боятся ходить в леса из клюквы, потому что клюква, когда поспевает, падает с деревьев и может убить маленького махлянца. Поэтому они ждут, пока она сама упадет и выкатится на лужайку. Потом клюквовозы ее увозят на хутор большие мшищи, и там они перерабатывает. В общем, это целая история и сказка. А еще они выращивают хищные растения, потому что сами они насекомых ловить не могут, им реакции не хватает. А вот венерины мухоловки для них их ловят. Но венерины мухоловки глупые, не приручаются, хозяев не узнают. И поэтому с ними надо обращаться очень осторожно, потому что они могут отхватить руку какого-нибудь зазевавшегося махлянца. Вот это все можно увидеть на нашей выставке «Махляндия», которая еще неделю будет, а может быть даже и две посмотрим, потому что мы ее все время продляем. Нам все время звонят, а можно, мы не успели, мы хотим еще прийти через неделю, через месяц, и мы вот уже который раз продляем эту выставку. И все вот это вот маленькое царство Махляндия разукрашено огромными красивыми кустами разноцветных азалий, и розовыми, и красными, и белыми, и пурпурными.
Они
и
пахнут?
Не очень сильно, едва заметно.
А орхидеи?
Некоторые пахнут, причем совершенно замечательно. У них и карамелью, и очень такими какими-то странными, сладкими, ни на что не похожими запахами. А иногда, наоборот, ужасно плохо. Все, чтобы привлечь насекомых, это все делается. У нас самая большая, наверное, ну и в Москве точно, и, наверное, в России коллекция орхидей. Она находится в отдельной оранжерее, но когда что-нибудь там зацветает, все выносится в эту пальмовую большую оранжерею, где все желающие могут посмотреть. Вот даже сейчас вот там две совершенно уникальных орхидеи, о которых я уже говорил. Но все это на фоне буквально сотен самых разнообразных орхидей. Их разнообразие, наверное, ну вот поразит воображение любого, кто туда придет. Потому что это просто сказка. Даже я хочется похвастаться. Очень уж мы гордимся тем, как у нас все красиво получилось.
Угу. А нам позвонила Саша. Алло.
Алло, смотри.
Алло.
Добрый день.
Алло, алло. Алло.
Алло, да я говорю уже.
У тебя, Саша, вопрос, да, был? Пожалуйста.
У меня вопрос есть.
Давай.
Я живу в Саратове, много ли цветов растут в саду? Много ли цветов растут?
А, много ли цветов вообще можно увидеть в аптекарском огороде у вас? Вот такой вопрос от Саши.
У нас очень много, причем некоторые цветы можно увидеть сейчас именно, зимой. Потом, когда растает снег, весь сад покроется коврами из разных цветов весенних. Они называются первоцветы, потому что первыми в году цветут. И будут прямо такой летать всюду пчелы, шмели, осы, мухи разные. И будет очень такой прямо запах меда и нектара над всем садом, прямо такими волнами. Это будет в конце апреля. А потом зацветут сотни тысяч тюльпанов, нарциссов, крокусов, гиацинтов, а потом еще древовидные пионы и так далее. Каждый сезон, весну, осень, лето, зиму, у нас всегда тысячи разных видов цветов.
Веселые звоночки.
Директор ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» Алексей Ритиюм сегодня в гостях у детского радио. Итак, вернемся к разговору о хищных растениях и растениях пустынь, которые тоже сегодня представлены у вас в аптекарском огороде.
У нас вообще в аптекарском огороде целая куча разных оранжерей. Чтобы вообще их все обойти, нужно, может быть, и больше часа потратить.
Вот я представляю, пришел я в аптекарский огород, куда мне идти, куда податься?
Да, там несколько оранжерей. Все они в разных местах находятся. Нужно гулять по саду, там везде есть указатели. Посмотреть вначале выставку с цветущими азалиями и махляндией. Это отдельный павильон выставочный. Там все время меняется экспозиция. Сразу после того, как закончится вот эта махляндия весной, там будет замечательный тоже такой прямо праздник. Называется репетиция весны в марте. Когда у нас еще весь сад покрыт снегом, там уже зацветут тысячи тюльпанов, нарциссов. Там будет цвести вишня, миндаль, ландыши, это будет.
Подождите,
совершенно...
чтобы обойти все павильоны по времени, где-то это полчаса, час?
Это, минимум час, а максимум три. Вот даже стандартные экскурсии, знаете, вот в час уложиться невозможно. Просто люди хотят и пофотографировать, и посмотреть, зайти в павильон с пустынями, и с огромными тропическими растениями в водоеме. Недавно построили новую оранжерею, где всякие тропические кувшинки в теплом водоеме растут. И там еще папайя, какао, гуава, сахарный тростник,
имбирь,
кардамон. Там вообще можно увидеть просто вообще все, что растет в тропиках, и всякие знаменитые растения, которые мы так любим есть.
А куда у вас на зиму деваются такие толстые рыбы, которые летом плавают в пруду?
У нас под оранжереями существуют специальные аквариумы, в которых они живут, а черепахи переезжают в бассейн, который тоже находится в одной из оранжерей. А еще одна из оранжерей посвящена растениям, которые живут в пустынях по всему миру. Это и в Африке, и в Америке, и в России тоже на юге, знаете, там иногда бывают места пустыни, и в Австралии, и эти растения совершенно поразительные. Иногда даже не поверишь, что они с нашей планеты. Такой у них удивительный вид. Например, некоторые растения называются живые камни. Знаете, они притворяются камнями, чтобы их никто не съел. Животные по ним скачут и думают, что это просто обычные камни. А на самом деле они так скрываются от того, чтобы их случайно не заметили и не съели.
Перекати поле у вас там нет?
Перекати поле, тоже есть, но она там, это же от ветра, понимаете, у нас там нет сильного ветра. Еще есть такие растения, которые притворяются, как будто они черепахи. Они покрываются таким панцирем, как будто диаскория называется. Прямо как будто настоящая черепаха. Жестким-жестким. И животное не может вгрызться в него. В общем, всякие растения защищаются всеми силами, чтобы их там не съели. Самое известное, это, конечно, кактусы. У нас можно посмотреть, как они цветут невероятно красиво. Знаете, некоторые кактусы, например, царица ночи такая знаменитая, зацветает всего на несколько часов. Мы об этом сообщаем в нашем инстаграме, на нашем сайте. И несколько часов цветет с вечера до утра, но это огромный белый цветок.
Сколько раз в году зацветает?
Несколько раз в году, но это надо следить за новостями. Вообще все наши новости лучше всего отражаются в нашем инстаграме. Хортус он называется. Хортус – это сад на латинском языке. Хортус – подчеркивание.ру. И там самый живой, яркий, постоянно обновляемый рассказ в картинках о нашем ботаническом саде. Не только о растениях, которые там зацветают, но о всех животных, о котах, которые охраняют наши оранжереи. Это коты, это потомки знаменитых служебных котов
они
Петра
Первого. Они говорящие?
Они почти говорящие. И, вот. Угу. И они у нас называются и цветочные коты, самый главный.
Коты-садоводы.
Да. Мы рассказываем там про уток, которые к нам прилетают и выводят утят, про рыб, которые там живут, про черепах, про нашу знаменитую игуану Ириску, которая сейчас живет на фестивале.
Так у нас об одном из ваших котов, вернее кошек, есть песня на детском радио, она называется «Ромашковая кошка с ромашками в усах».
Здорово. Да. Вот, в общем, если кто-нибудь хочет узнавать, что у нас там происходит, и видеть, на что бы нам, к нам прийти, что у нас самое интересное, то лучше всего подписаться на наш инстаграм. Хортус, еще раз подчеркиваю, Хортус, нижнее подчеркивание, ру. Увидите, как там интересно и красиво. У нас и так там уже 116 тысяч подписчиков. Представляете, как много народу интересуется жизнью ботанического сада. Но возвращаясь к растениям, вот, да, сейчас самое интересное, конечно, это вот, наверное, 4 оранжереи. Оранжереи с кактусами, и там ведь сейчас можно посмотреть, например, представляете, как кактусы выглядели 30 миллионов лет назад. Они совсем были не похожи на современные кактусы, они были похожи на обычные, знаете, как барбарис или боярышник, деревья как деревья, и только из-за того, что они потом попали в пустыню, им пришлось как-то приспосабливаться.
Выживать. Растения пустыни – настоящие герои.
Герои, это правда. А некоторые кактусы удивительным образом перелетели на крыльях доисторических птиц на Мадагаскар, хотя кактусы в диком виде встречаются только в Америке, но вот один единственный вид вот так вот перенес и поселился в лесах Мадагаскара.
Тоже значит, предок кактуса, он был мягкий и пушистый.
Мягкий и пушистый.
Интересно, да. А вот хищные растения, действительно, некоторые из них отвратительно пахнут?
Нет, хищные растения, они никак не пахнут, как правило. Единственное, что они пытаются так или иначе поймать насекомых, да, и способов несколько. Ну, самый известный, наверное, это венерины мухоловки. Знаете, они состоят из двух таких как бы пластинок с зубцами. Когда насекомое залезает в этот такой орган специальный, хватательный орган растения, эти пластинки резко смыкаются и захватывают насекомое. У нас даже иногда бывают такие мастер-классы, называется «Кормление хищных растений». Надо тоже следить на нашем сайте и в нашем инстаграме. Вот. И, ну, они быстро закрываются, животное там остается внутри насекомое, ну, и вот они им питаются таким образом. Это прям, знаете, как растение похоже, как открытый рот, да, который ждет, когда кто-нибудь там положит туда кусочек еды.
Не вегетарианцы.
Нет. А еще много хищных растений, у которых разные кувшины. Ну, вот этот кувшинчик, у него скользкие такие края, какое-нибудь насекомое садится, поскальзывается и попадает внутрь.
Там водичка.
Там водичка с таким желудочным соком. Водичка попадает от дождей. Ну, в данном случае мы там полив сверху устраиваем какой-то. А само растение выпускает туда такую едкую жидкость, похожую на желудочный сок.
И насекомое... Растворитель природный.
Растворитель. Ну, как желудочный сок, тоже растворитель. Представляете, растение прямо съедает таким образом постепенно это насекомое.
И причем насекомое может... распадается на полезные вещества и питает растение. Кстати, Вика с вопросом. Да. Алло, здравствуй, Вика.
Здрасте.
Мы тебя слушаем.
Почему кактус обходится без воды?
Ну, не совсем без воды.
Да.
Спасибо за вопрос.
Да, он совсем без воды, конечно, не обходится, просто он придумывает такой способ удержать воду. Когда идут дожди, а в пустынях такое обычно все-таки случается, просто очень короткое время и очень редко. В это время кактус впитывает максимум воды. И вот эта вот толстая такая сама мякоть кактуса, да, ведь, ну, они такие мясистые, позволяет на долгое время удержать воду. И после того, когда дожди заканчиваются, вот если обычное растение, ну, не знаю, какая-нибудь герань, или роза, она будет испарять, у нее нет никакого места, где сохранить большой объем воды. А у кактуса все тело полно, это как бы резервуар с водой.
Угу.
И когда потом
он
наступает...
мясистый.
Да, мясистый. Когда наступает засуха, постепенно эта вода расходуется. Но совсем без воды ни одно растение не обходится. Все-таки время от времени даже и кактусы поливать надо.
Угу. Вика, еще раз спасибо за вопрос. И есть еще один дозвонившийся у нас. Алло, как тебя зовут?
Ларик.
Замечательно. Мы тебя слушаем.
Мне очень понравилось в оранжерее.
Ты тоже был там, да?
Да.
А когда? Вот. Давно?
Со школой митрополита Платона Лишина. Но не помню когда, но уже, по-моему, давно.
Ну, то есть вы еще до выставки «Хищные растения». Ты был в теплое время года. Ну, что еще, еще видел, что запомнилось? Вот лично мне там очень понравилось. Такой прудик есть старинный, вокруг деревья. Вот прям лавочки красивые. И если бы я был художником, я бы обязательно принес с собой мольберт и рисовал бы, эту природу.
А тебе что больше всего понравилось в саду?
Все.
Замечательно.
Атмосфера, да.
А зимой ты был там зимой?
Нет.
Приходи обязательно зимой. Ты не узнаешь сад. Весь сад покрыт снегом, а в оранжереях самое-самое цветение бурное. Летом даже гораздо меньше цветов в оранжереях. Сейчас там прямо тысячи орхидей. Вот сейчас зацвели вот эти вот азалии. Тоже такой отдельный павильон. Кувшинки большие в водоеме тропическом. Сейчас открыто для посещения целых 4 оранжереи. И можно их посещать, смотреть.
А у вас там еще есть ведь открытый огород, грядки. Но летом это заметно. Мне еще что понравилось, хочу сказать. Вот понравились дома, которые стоят на самой кромке рядом с аптекарским огородом. Я человек впечатлительный. И я представлял, вот если бы я жил в этом доме, и каждый раз, выходя на балкон, я видел бы аптекарский огород. Как это здорово.
Да, им действительно очень повезло, этим жителям. Да, они очень любят гулять.
Людям очень повезло.
Они покупают абонементы, которые позволяют всего там за 3000 рублей. Да, они стоят наш этот абонемент, но зато можно целый год без ограничений хоть каждый день ходить в ботанический сад. И это очень удобно для всех местных жителей. Я уже их многих в лицо узнаю. Они меня всегда встречают, хвалят там, если какая новая экспозиция открылась, им нравится. Или критикуют что-нибудь не так.
Они себя там как дома чувствуют. Да. И аптекарский огород мне напоминает такую сказку в миниатюре, потому что действительно находится он прямо посреди большого города, посреди Москвы. И там все такое, ну, миниатюрное, наверное, сказочное, такое интересное. Это не как, вот, знаете, большой дремучий сад, нет, а это такое маленькое все, камерное, и от этого приятные ощущения возникают, что вот такая сказка может находиться в огромном каменном мегаполисе. Это отлично. А, кстати, вот домашние растения, цветы. У многих же есть цветы, но не все знают, какие цветы можно держать дома, для чего они вообще есть. Конечно, замечательно, когда дети ухаживают за своим цветком, поливают сами его, заботятся о нем. Но вот я знаю, что некоторые цветы не рекомендуются, допустим, ставить в спальной комнате. В детской, да?
Ну, могут быть ядовитые растения.
Может быть, вы что-то об этом расскажете. И я еще знаю, что люди, увлекающиеся ботаникой, просто так от вас пустыми руками не уходят.
Ну, у нас там на самом-то деле много таких специальных мастер-классов, всяких лекций про то, как надо обращаться с растениями. И куча разных экскурсий по оранжереям, где всегда можно к экскурсоводу обратиться с вопросом и узнать, как и какие растения лучше держать дома, что с ними делать, какие куда ставить, какие
а
что
какие
любят.
А какие вообще не надо держать?
Ну, может быть, да, ядовитые. Вот. Ну, например, есть много очень красивых растений, которые в оранжереях ботанического сада очень хорошо смотрятся, красиво, но при этом дома, если вдруг их съест, не дай бог, какая-нибудь кошка или собака, или маленький ребенок, может отравиться. И очень сильно. Ну, поэтому лучше не рисковать.
Об этом мы еще поговорим. Да. Давайте послушаем Арину. Алло, Арина.
Алло.
Добрый день. Слушаем тебя.
Здравствуйте.
Давай, давай, задавай вопрос.
Да, пожалуйста.
Почему у меня есть кактус, почему он красный?
Красный кактус почему?
Цветок, наверное. Или сам кактус?
Кактус.
Понятно.
Он сидит один на другом, там нет внизу под красным кактусом зеленого?
Нет.
Весь целиком красный?
Да.
Ой. Краснел.
Странно. Ну, ты знаешь, иногда бывает, что вот у нас, если в саду прийти, можно увидеть очень много ярко-красных, ярко-желтых, ярко-розовых кактусов. Но, как правило, это такие специальные прививки. Они сидят на маленькой ножке, вот там зеленая ножка такая должна быть, другого кактуса. Потому что такие кактусы, вот если кактус целиком красный, желтый или розовый, они жить сами по себе не могут. У них нет хлорофилла, они питаться не могут, усваивать солнечную энергию, за счет чего живут вообще все растения. Поэтому их прививают на другие кактусы. И тогда получается, что он может очень долго жить, вот, но используя вот энергию, которую получает вот тот вот кактус, который внизу сидит. Обычно это так делается. А еще бывают кактусы цветут очень красиво красными цветами, но тогда это именно цветы. Иногда они держатся несколько месяцев, и очень у многих кактусов ярко-красные цветы. Декабристы многие ярко-красные цветут. Шлюмбергеры они называются научно, а так между собой декабристы.
Спасибо, Арине. Слушаем Ирину.
Алло.
Добрый день.
Здравствуйте. А вот у меня вопрос. Как долго существует ваш аптекарский огород?
О, только что об этом.
Да.
Нет, в начале программы...
Да. Наш аптекарский огород существует 311 лет. Это самый старый ботанический сад России. Вот его, как я уже говорил, основал еще Петр I. И надеюсь, что он будет существовать всегда. А в начале 19 века он перешел в ведение Московского университета и по сей день к нему относится. И там и дети разнообразные, и студенты постоянно занимаются.
Ирина, у тебя есть дома цветы, за которыми ты ухаживаешь?
Да.
А ты знаешь их название?
Вот я как-то не помню. Раньше слышала от бабушки, сейчас забыла.
Фикус, наверное, у вас стоит на окошке, нет?
Да нет, у нас много разных. Скажите, фиалка в горшке. Фиалка стоит.
Здорово. А ты была у нас в аптекарском огороде?
Нет, но очень хочу побывать.
Ой, приезжай скорее, сейчас прямо нужно. Очень красивое время. Бери родителей, бабушку, ну, всех друзей и приезжайте посмотреть наши коллекции, наши орхидеи, хищные растения, кактусы, азалии, мхи и погулять по зимним дорожкам в саду. Тоже очень красиво там у нас. Договорились?
Хорошо.
Спасибо большое.
Даша с нами. Алло, Даша.
Алло.
Добрый день, Даша. Слушаем твой вопросик.
А что у вас дети могут еще в ботаническом саду делать?
Ой, для нас, у нас для детей много всяких программ. Это и можно отметить день рождения с друзьями. Вместе в начале у нас такая прекрасная программа, когда все ходят в начале на большую экскурсию по всему саду. Она такая познавательная, интересная, увлекательная экскурсия. Не просто там занудно показывают, это растение так называется, это так. А это такая увлекательная совершенно форма. Рассказывается о самых ужасных, самых страшных или, наоборот, самых прекрасных растений, всякие легенды про них и все такое. А потом сидеть и пьют чай и празднуют день рождения. Прямо у нас там.
А на обед им подают тех самых насекомых, которые потом съедят хищные растения.
Потом у нас, да, потом у нас есть еще такие специальные мастер-классы. Например, детей учат, как красивый-красивый такой гербарий или елочную игрушку, или такую рамочку, или магнитик сделать из засушенных очень красивых цветов. Это у нас прямо в фойе оранжерейного комплекса, куда вначале нужно войти, чтобы потом разойтись там по тому левному отсеку оранжерей. Постоянно работают тетечки, которые рассказывают детям, как заняться, вот делать красивые такие, это как бы аппликации такие цветов. Очень замечательно.
Вы только по выходным?
Ну, нет, не только по выходным. По обычным дням тоже.
Экскурсии проходят и...
Да, экскурсии проходят круглую неделю. Еще у нас очень много специальных таких отдельных конкурсов для детей постарше. Например, каждого июня месяце у нас вместе с Московским архитектурным институтом все дети делают такие специальные инсталляции какие-то. Если кто хочет стать потом инженером или архитектором, то мы проводим конкурс, посвященный памяти великого русского архитектора и инженера Владимира Шухова. И мы, все дети, которые захотят в нем участвовать, выставляют созданные ими самими какие-нибудь там такие. Это может быть какая-нибудь там интересная необычная скамейка, необычная какая-нибудь беседка, просто необычная какая-нибудь там форма, неопределенная такая фантазия. Вот, и потом устраивается конкурс, и все работы в течение лета остаются в саду, можно их навещать. Всем участникам конкурса дарятся годовые абонементы, то есть дети могут, и их родители часто могут посещать бесплатно целый год ботанический сад. Вот, а победители конкурса награждаются специальными там грамотами. Всегда очень приятно прийти, увидеть свою работу, увидеть, что сотни тысяч людей видят эти инсталляции.
То есть у вас ребята не просто ходят, скажем, смотрят из павильона в павильон, но могут принять участие в интерактивных играх.
Конечно, да. И потом у нас еще такие специальные экскурсии. Ну, например, можно посетить экскурсии, где очень подробно расскажут о тех или иных растениях, или там даже и о животных тоже, и о разных других странах. И потом можно собрать материал для того, чтобы сделать, например, доклад в школе, в классе, о том, как, что-нибудь такое про ботанический сад, про растения, про историю растений, про то, какие они разнообразные, необыкновенные. Вот.
Да, в окружающем мире. Я думаю, что это будет приветствоваться учителями. А что больше всего интересно детям у вас? Вот все дети, как один, допустим, хотят это увидеть.
Ну, тут даже сложно сказать. Мне кажется, что, конечно, очень интересно все-таки для детей это насекомоядные растения, хищные, потому что многие даже вообще не знают, что такие растения существуют. А тут вдруг узнают, что не животные питаются растениями, а наоборот, что растения тоже, оказывается, едят животных. Потом совершенно, конечно, необыкновенные у нас там молочаи, кактусы или там толстянки, так называемые, которые вообще похожи на как будто выточенные из камня розы. У них такой необыкновенный вид, что вот, как я уже говорил, там живые камни у нас, например, есть, да, то есть вот эти вот растения, пустынь, они производят очень большое впечатление, только нужно с ними осторожно, они то ядовитые, то все в колючках, вот, но тем не менее дети их очень любят, и даже иногда вот мы лишние какие-нибудь экземпляры из коллекции дарим, особенно увлеченным детям, которые приходят на мастер-класс, например, по суккулентам, у нас время от времени такое бывает, когда рассказывается, почему кактусы такие странные, или молочаи бывают похожие на кактусы, как две капли воды, хотя это совсем другие растения. И вот рассказывают, почему они такие, как их выращивать, как их держать. И рассказывают про то, как они, собственно говоря, стали такими. Да, потому что это совершенно необыкновенная вещь. Иногда мы даже рассказываем, что, ну, вначале в качестве шутки, что это растения из других планет. А потом уже рассказываем, ну, нет, на самом деле это просто из таких дальних районов.
Чтобы перенестись из зимы в лето, не надо покупать билет на самолет. Надо всего лишь приехать в центр Москвы и посетить аптекарский огород, где можно действительно почувствовать себя в тропиках, познакомиться с удивительными хищными растениями, полюбоваться орхидеями, увидеть растения пустынь. Это вообще геройские растения, мы об этом уже сегодня говорили. В гостях у детского радио директор ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» Алексей Ритиюм. Есть у нас дозвонившиеся, по-моему. Давайте послушаем. Алло.
Здравствуйте.
Добрый день. Слушаем тебя.
Я бы хотел спросить, какое самое старое растение в лечебном саду?
Как тебя зовут?
Ваня.
Ваня, смотри, у нас самое старое растение, это их несколько. У нас, значит, вначале это лиственница сибирская, она посажена Петром Первым. Когда сад закладывал Петр Первый, он посадил сразу три дерева – лиственницу, ель и пихту. Причем он посадил их, объяснив, для чего он это делает. Он сказал, для научения граждан в их различии. Эта задача до сих пор очень для нас важна, для ботанического сада, потому что у нас все растения как раз для того, чтобы люди научились отличать одни от других. И вот этой лиственнице стало быть больше 310 лет, да, потому что как бы он в 1706 году посадил, может быть, ей уже несколько лет
было. Она не пересаживалась?
Ни разу не пересаживалась, правда, в нее ударила молния еще в 19 веке, половина кроны отсохла, но сейчас все равно видно в самом центре сада, к ней у нее там такая табличка, и все равно видно, она живая, каждую весну половина вот сухая, к сожалению, а вторая половина вся покрывается хвоей, да, как известно, лиственницы, они листопадные, хоть они и хвойные, да, но они листопадные, а осенью она очень красивая, в желтом таком убранстве, перед тем, как хвоя осыпается, она очень красивая желтая. А в оранжереях у нас самое старое растение – это такой саговник. Это, ну, что-то, чтобы его себе представить, он похож на пальму, но не пальма на самом-то деле. У него еще такие огромные шишки вырастают, громадные. И его подарил граф Алексей Разумовский. Это был такой очень известный министр народного образования в начале XIX века. И когда вот наш аптекарский огород был куплен Московским университетом, то вот этот граф, он был очень страстным ботаником, очень увлекался растениями. Он подарил несколько растений для нашего сада. И вот одно из них живо до сих пор. Там есть тоже табличка, этикетка. Представляешь себе, там этому растению уже больше тоже 210 лет. И сейчас мы построили более высокую крышу над ним, потому что оно уже не помещалось в объемах старой оранжереи. Но старую оранжерею внутри сохранили, как руину такую. Это получается очень красиво. Ее все сравнивают с жилищами диких этих обезьян в Индии, холодные пещеры. Помните, где когда-то были люди, потом они их покинули? Вот из книги «Джунгли» про Маугли, знаменитые вот это рассказы Киплинга. И вот там сейчас можно посетить эту оранжерею, увидеть этот саговник. А на на улице можно увидеть лиственницу. А еще у нас очень старое дерево. Это такая ива белая. Она росла на берегу пруда, как мы считаем. Мы считали некоторое время назад ее возраст. Он оказался больше, чем возраст самого сада. То есть она осталась, по-видимому, из тех растений, которые росли на этом месте, когда сад еще закладывался. Сейчас, правда, тоже от нее осталась только такая довольно большая, но все-таки поросль. Но, тем не менее, это дерево ему гораздо больше, чем 300 лет. И вообще
интересно.
У нас, да, очень много растений, которым больше, чем 200 лет. Например, в самом центре сада невероятно красиво, раскидисто расположен такой дуб черешчатый, как он называется ботаниками, русский такой, ну, классический дуб, который привез на самом-то деле немецкий знаменитый ботаник, который стал директором сада в 1805 году, и он посадил вот этот дуб. Он очень, очень хорошо смотрится, посреди поляны как раз растет. Его не заметить невозможно, гуляя по ботаническому саду. Вот.
Как вы говорите, ива вот эта, которая
ива белая, да,
росла,
которая, да, росла и
на берегу она пруда. На пруду?
Да, рядом с прудом.
Угу, угу. А вы сами посадили какое-нибудь дерево там?
Ну, конечно, я много деревьев сажал разнообразных, да, за я же 24 года уже руковожу этим садом. За это время пришлось очень много посадить деревьев. И вот, на самом-то деле, ведь ботанический сад – это же не только оранжерея. Оранжереи, мы о них уже немножко поговорили, да, но сам парк очень интересный, ведь его вначале в таком регулярном стиле, но регулярный стиль это означает, когда все дорожки под прямыми углами, вот это вот в петровские времена все сады делались так, заложил еще Петр и посадил первые деревья, потом пришла мода на английские так называемые пейзажные сады, когда стали, знаете, любить, когда сад похож на дикую природу, это очень любила Екатерина Великая, русская императрица, и в результате наш сад стали переделывать, дорожкам придавать кривизну, так, знаете, что было подражание живой природе. Вот. А еще потом, уже в наше время, мы сейчас стали пытаться дополнить его самыми разными ботаническими экспозициями интересными. Потому что сейчас вводится много новых сортов растений. Некоторые растения, которые раньше не росли никогда в Москве, например, магнолии, сейчас удается выращивать. Может быть, это потепление климата, может быть, они там как-то приспособились. Но у нас одно из немногих мест, где весной можно увидеть много-много ярко цветущих магнолий. Они зацветают. Это деревья, вообще-то они суп тропические, но тем не менее они у нас выживают. И весной, в конце апреля, когда еще совершенно нет листьев, появляются огромные, там по 15 сантиметров, цветки белые, розовые, сиреневые у целой рощи магнолий. Вот. И вообще, ну, например, за прудом мы сделали очень красивую экспозицию, которая называется «Хвойные горки». Там на двух таких горах высотой с двухэтажный дом растут самые разнообразные можжевельники, лиственницы, тисы, ну, там ели, туи, много-много разных хвойных растений, сосны. И это очень-очень красиво, потому что они круглый год зеленые. И это одно из самых любимых мест, где дети могут бегать по лестницам, нюхать эти разные хвойные растения. Там вообще такой вот запах, как будто ты в Италии находишься от разогретой хвои. Эта экспозиция очень хорошо смотрится даже зимой, потому что зеленые растения, укрытые такими вот сугробами из снега, смотрятся очень красиво. Несколько лет назад мы, памятуя о том, что мы все-таки аптекарский огород, сделали такой специальный участок, который называется «Сад лекарственных трав». В центре него стоит старинный колодец, который нам подарила одна хорошая такая компания японская, которая занимается изготовлением лекарств. Его привезли из настоящей Италии. Он древний, он эпохи Возрождения. И вот, и из него поливаем мы водой небольшой вот этот вот участочек с лекарственными растениями. Причем все те растения, которые когда-то росли в аптекарском огороде, ведь сохранились их в списке, вот, мы пытаемся выращивать и сейчас. То есть мы можем... И, кстати, вот планировка этого участка как раз определена была на основании исторических этих самых вот каких-то исследований, каким был аптекарский огород,
да,
в 17 веке.
Спасибо большое, Алексей. Об этом можно говорить было еще и час, и два, но время программы подошло к концу. До свидания, всего вам хорошего. Обязательно к вам придем.
Спасибо большое. До свидания.